1660 год. Раньше Софья думала, что знает о боли все. А нет, эта боль была какой-то особенно жестокой. Было полное ощущение, что каждую клеточку тела протыкают раскаленной иголкой, а потом еще солью посыпают. Больно. Не выдержав, Софья взвыла волчицей. Увы, взвыла бы. Горло пересохло, и из него вырвался то ли писк, то ли хрип. На лоб легла чья-то ласковая рука. «Тише, тише, Сонюшка! Вот, и спей!» Губ коснулся краешек какой-то посуды, и Софья сделала пару глотков. «Чего?» На воду это было не похоже. Что-то густое, сладковатое, странного вкуса. Боль чуть-чуть попустила. Теперь все воспринималось иначе. Ощущения были, как будто все тело отлежали разом. Софья вдохнула, выдохнула, потом еще раз и еще. Стало чуть спокойнее. Женщина сидела рядом и пока молчала. Вдалеке слышались какие-то шумы. Пока Софья не старалась их разобрать, она вспоминала, что последнее она помнила. Звезды, темнота, боль. Не густо, однако. А предпоследнее? А вот теперь все вспоминалось четко. Компания придурков, церковь, алтарь. Наверное, ее спасли. А почему так больно? И кто с ней разговаривает? И откуда были звезды? Хотя ответ прост. Наверняка она либо чего-то нанюхалась, либо получила галлюциноген иным путем. Сейчас такие методы есть, что и не заметишь, а наркоманом станешь. А болевые ощущения? Но что тут удивительного? Вот если бы их не было, было бы странно. Вас бы в 60. Ладно, 50 с хвостиком. Так потрепали. Что бы вы ощущали? Явно не восторг. Софья попробовала открыть глаза. Получилось. А в следующий миг Женщина впала в шок. Вот что она могла ожидать? Правильно, палату реанимации. На худой конец приличную больницу. С беленым потолком, капельницей и медсестрой. Вместо этого... Софья никогда не была во дворце. Даже посещения родными, Эрмитажа и Кремля проходили без нее. Неинтересно, некогда, неохота. Но сейчас... Она лежала в небольшой комнатке, полутемной и тесноватой, обитые чем-то красно-золотым стены, расписной потолок, на котором были изображены солнце и что-то еще непонятное. Окна, забранные цветным стеклом. Иконы в углу с лампадкой перед ними. Сильный запах ладана. Господи! Софья перевела взгляд поближе. Как называется это? В чем она лежит? Если кровать, то подозрительно маленькая. И качается почему-то. Рядом с кроватью сидит женщина в наряде, который вызвал у Софьи ассоциации с пушкинскими сказками. Там когда-то она видела похожие одежды. И под конец взгляд Софьи опустился до нее самой. Тело под периной определенно принадлежало девочке лет 3-4. Не больше. Измученный мозг не выдержал слишком крутых поворотов реальности. Софья мягко ушла обратно в глубокий обморок. Второй раз она очнулась, когда было темно, и теперь уже орать не стала. Лежала, думала. Благо тело, хоть и ощущалось не своим, а немелым, но сильно уже не болело, так что можно было стиснуть зубы и перетерпеть. Софья смотрела в темноту и думала. Согласно женской логике, либо она переселилась в другое тело, либо не переселилась. Что говорит в пользу первого предположения? Боль — это определенно. Если бы у нее так в реальности болело, хотя, может, и болит в реальности, в реанимации. А тут она просто глюки ловит. Ой, Ли. Софья себя знала. Она даже исторических романов не читала, предпочитая отвлекаться детективами. А тут вдруг такие подробности из жизни. Неясно пока. Кого? Верилась с трудом. Разум человека может выдать только то, что в нем уже было. Если ты в жизни не видел, допустим, Эрмитажа, так тебя ни в каких галлюцинациях на его посещение не проймет. Ты просто его не знаешь. Логично? Вроде бы логично. Но галлюцинации отметать нельзя. И все же можно обмануть зрение и слух. Можно. Но обоняние, осязание, вкусовые ощущения. Откуда? Хотя, что она знает о человеческом мозге? Ее собственный разум разрушается опухолью. Вполне допускается гипотеза, что разрушение какой-то группы клеток и вызвало эту проблему. Возможно, что и так. А как она будет действовать? Глупый вопрос. Жить она будет. Просто жить. И по полной программе получать от этого удовольствие. Что тут можно еще сделать? Просто принять как аксиому две истины. Если это бред, надо получить побольше радостей, пока она не сдохнет. Если это реальность, а у нее будет еще время в этом убедиться. Тем более надо жить на полную катушку. Если те идиоты подарили ей вторую жизнь, то глупо выбрасывать подарок в унитаз. Что в этой жизни делать, она еще определится. Возможно, в новой жизни она опять станет строителем. Или выйдет замуж. Или найдет себе еще какую-нибудь область работы. Или... Да, вариантов масса. Судя по внешности, этому телу года 3. Ну или чуть больше. Может и так. Вся жизнь впереди, только радуйся. Ха. А вот радоваться рановато. Штирлицу определенно было легче. А вот ты, Сонька, пока об этом теле ничего не знаешь. Хотя нет, Сонюшка, вот и спей. Тело зовут Софья. Это хорошо. На имени уже не спалимся. А вот что осталось в мозгу после подселения? Если так прикинуть, душа исчезнуть может. А вот память. Человеческий мозг — это ведь как кассета. Могли эту полностью потереть перед ее заселением? А кто ж его знает? Проверить это можно было только опытным путем. Софья лежала и пыталась вспомнить хоть что-то. Получалось откровенно плохо. Нет, свою-то жизнь она помнила, как никогда ярко. Вспоминалось все, вплоть до уроков ненавистной литературы в школе. Даже стихи, которые она тогда учила, вспоминались объемно и ярко. А вот из воспоминаний девочки Сонюшки выплывали лица, имена, шепотки. Когда виски начало не по-детски ломить, Софья плюнула мысленно и бросила это гиблое занятие. К чертям свинячьим! Что вы хотите от ребенка до 5 лет? Имя бы свое вспомнил, и то, слава богу. Есть, конечно, исключения, вундеркинды и прочие радости жизни. Но приютившая ее душу девочка, похоже, к таковым не относилась. Софья лежала и составляла план действий. Первым делом надо узнать, где она, какое у нее положение. Потом все возможное о своих родных. Ну а дальше... Сложно планировать, когда ничего не знаешь. Сначала выздоровеем, а там по обстоятельствам. С этим лозунгом Софья и заснула. И ей снились красивые цветные сны. Нас утро встречает прохладой, нам свежестью веет река. Песню Софья помнила, но в реальности все обстояло иначе. Утро ее встретило болью во всем теле. К тому же ей просто захотелось в туалет, и она заворочалась, пискнула: «Сонюшка!» Над Софьей склонилась та же женщина, что и в прошлый раз. Но если тогда было не до удовлетворения любопытства, то сейчас Софья могла здраво рассуждать. Девочка рассматривала ее внимательным, серьезным взглядом. Так, одета достаточно богато. Хотя пока и не ясно, что именно на ней. Это такая капуста. 100 одежек. Голова покрыта, волос не видно. Лицо умное, живое. Темные глаза смотрят ласково. Кто бы эта женщина ни была, она явно хорошо относится к девочке. Возраст от 30 до 45. Есть морщины. Нету части зубов. Хотя хорошие стоматологи и в 21 веке редкость. А уж раньше-то. Зато лицо набелено чем-то типа и звездки. Мел, белила и нарумянина в нужных местах. Брови явно подчернены. А еще это было не воспоминание Софьи, нет. Скорее, ощущение. Эту женщину хотелось обнять, прижаться, потереться щекой. Она ассоциировалась с любовью, заботой, теплом. Мать... Вариантов масса. Тетка, нянька, бабушка. Ошибиться и нельзя. Так что никаких обращений. Милый Штирлиц, как я тебя понимаю? Больно. То есть сказать хотелось именно это слово, а получилось больно. Невнятно, но главное дошло. Софья впервые попробовала свой голос и едва не чертыхнулась. Половина букв не выговаривается. Во рту словно каша. Логопеда мне и упражнения.
Упамятовала, красавица моя!
Женщина расплылась в улыбке.
Слава Боженьке нашему, а мы-то уж молились, молились за тебя. Матушка твоя вечер заходила.
Ага, значит, точно не мать. Уже легче. А кто? Она говорила, а руки тем временем подхватывали девочку, усаживали ее на горшок. Изукрашенный, так что даже обидно было в него дела делать. Гладила по волосам. Из мягкого, окающего потока речи Софья вылавливала крупицы ценных сведений. Несколько дней назад девочка свалилась с горячкой. Кормилицу позвали за ней ухаживать. Доктора уверяли, что девочка выживет. Но позавчера ей стало неожиданно худо. Лежала как мертвая и даже не пищала. Матушка пришла, хотела попрощаться с девочкой. Но поскольку она была в тягости, ее к ребенку не пустили, не дай бог, на нерожденного перекинется. Тут Софья опустила ресницы, соглашаясь со своими мыслями. Действительно, краснуха была бы не в тему. Дети-то ей болеют, а вот беременным женщинам лучше не. Был батюшка, хотел соборовать и причащать ребенка, но девочка все дышала и дышала, так что начинать он не решился. А ночью Софья пришла в себя и даже кисельку попила. Одним словом, умирание откладывалось. А сегодня с утра девочка пришла в себя, и по этому поводу все очень рады. В радости Софья откровенно не поверила, за отсутствием радующихся. Что-то никто тут с воплями «Ура! Она выжила!» не бегал и чепчики в воздух не бросал. А, и не надо, мы не гордые, но и бедными не будем. Дайте время и знания.
Софья закончила свои дела и попросила покушать. Хоть бы и кисельку.
Женщина, растрогавшись, унеслась за дверь. А девочка... Да-да, именно девочка. Кое-как откинула одеяло и оглядела себя. Ребенок и ребенок. Что тут скажешь? Косица системы крысиный хвост из невыразительно темных волос. Ручки, веточки, ножки, палочки. Все. Шрамов вроде как нет. Но под одеялом она лежит в рубашке. Кстати, ткань явно дорогая и с вышивкой, даже чуть с золотыми нитями. Явно она тут не посредняя личность. Или... Мысли упорно не складывались. Она не из бедной семьи, но незаметно, чтобы вокруг нее народ суетился. Нет, пока еще рано делать выводы. Вот соберет информации побольше. В комнату вошла девушка, и внимание Софьи сосредоточилось уже на ней. Одета, кажется, это рубаха и сверху сарафан, только красивый, вышитый. Коса толстенная в руку, а в руках поднос с посудой. И если Софье не отказали глаза, никакой ни ржавки и никеля, дерево, серебро,
все красивое, с любовью сделанное. Девушка умело подошла и принялась кормить ребенка с ложечки. Кстати, ложечка была очень красивая, костяная, но слишком крупная. Чайных ложечек тут нету, что ли? К концу кормления вернулась и первая женщина с богато расшитым полотенцем, которым вытерла девочке рот и лицо. После стакана киселя детское тело потянуло в сон, и Софья свернулась клубочком, отпихнув в сторону мешавшую подушку и неразборчиво пробормотав няньке:
«Сказку!»
Нянька поняла и принялась нудить что-то из жития святых про какую-то тетку, которую то ли зарезали, то ли сожгли. Софье было все равно. Главным было другое — разговор, слова, обороты. Она старалась впитать, сколько успеет, прежде чем провалилась в сон. И последней мыслью было: «Надо учиться говорить по-местному, иначе спалюсь, как туалетная бумага в камине». Следующие 3 дня Софья активно выполняла свою программу. Училась, училась и еще раз училась. Тело девочки выздоравливало достаточно медленно, и многое она сделать не могла. Легко ли быть взрослой в теле 3-летки? Отнюдь. Хочешь ты многое, а вот можешь? Да, ничего ты почти не можешь. Ничего. Даже мелкая моторика пальцев пока еще недостаточно развита, чтобы одеться. Пришлось Софье хитрить, отсылать няньку за едой и тренировать пальцы. Потом выбираться из постели, делать хоть какие-то упражнения. Такое ощущение, что ребенка вообще физически не развивали. Растет и ладно. Жуть! Тело так быстро уставало, что день Софьи сократился до 3-4 часов. Остальное время она попросту спала. А пока не спала, Софья обследовала свою комнату. Поближе познакомилась с доброй теткой. Это оказалась ее кормилица Марфа. Софья называла ее то Мафа, то Мася. Но тетку это не расстраивало, лишь бы ребенок был жив-здоров. «Это Софья готова была ей гарантировать». Еще выяснилось, что сейчас сентябрь месяц, и у нее недавно были именины 17 числа, а вот спустя 5 дней она и слегла, что матушка, тетушки и сестрички молятся за ее здоровье. Кстати, самой Софье тоже пришлось молиться, причем каждый день и по нескольку раз в день. Женщина тут же отметила в уме, что место это религиозное, но молитвы твердила, как попугай Кеша. Незнание законов не освобождает от ответственности, а вот знание как раз наоборот. Будешь обладать знанием, выкрутишься при любых властях и любой погоде. Законы, конечно, ребенку никто не даст. Но вот молитвенник, псалтырь. Эта книга появилась в покоях Софьи через день после выздоровления, и девочка сразу же потянула к ней руки.
«Осю!»
То есть «хочу». Разумеется, книга была предоставлена. Кстати, судя по изукрашенному переплету, одного жемчуга было не меньше, чем на 3000 долларов, а еще тонко выделанная кожа, золотые уголки, голубые камушки. Явно дорогая игрушка. И то, что ее так легко дают ребенку, который может и порвать, и что угодно сделать. Но не стоило с самого начала так поступать с ценной вещью. Софья открыла книгу и уставилась в нее, как баран на новые ворота. И игры в этом почти не было. Кто не верит, открываем книгу на старославянском и читаем от всей души. Бегло так, весело, живенько. Одно написание букв доставило Софье несколько часов жестокой головной боли. Но постепенно глаз приноровился выхватывать из нелепицы отдельные буквы, составлять из них слова, а там и складывать их в нечто осмысленное. Перевод пока удавался не очень, но смиряться девочка не собиралась. На самом деле между фразами к сублизингу применимо общее правило о субаренде, согласно которому арендатор вправе возобновлять договор субаренды в пределах срока аренды без дополнительного разрешения арендодателя, если посредник дал согласие на субаренду, но не оговорил ее предельного срока. И «Всесвятая Троице Божия и Содетелю всего мира, поспеши направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодуховенные сия книги. Я же, Святый Дух, усты Давидова отрыгну, их же ныне хощу глаголати, ас недостойный, разумея же свое невежество, преподая молюся ти, и еже от тебе помощи прося». Имеют много общего. Сначала это может казаться бредом, но потом смысл таки находится. И часто затраченное время впоследствии окупается трижды. А еще Софья старалась успокоиться. И это было совсем не лишним. Легко сказать: «Я взрослый человек в теле 3-летнего ребенка». Да-да, 3-летнего. Теперь Софья это знала. Нянька пару раз упомянула ее 3-е именины. А вот жить... Говорить внятно ты не можешь, и половину звуков просто не выговариваешь. Моторика пока еще настолько не развита. Да и вообще, судя по усталости, девочка активного образа жизни не вела. Не мышцы, а сопли. кисель. И это нужно было срочно исправлять. За второй шанс спасибочки. Но ведь такое тело болеть будет, не переставая. А этим Софья была уже сыта по горло. Кроме того, иногда накатывали дикие головные боли, от которых девочка просто лежала в своей кровати и плакала. Ощущение было такое, словно голову гвоздями пробивали со всех сторон. И не пожалуешься толком. Почему так? Мысль у Софьи была, разум взрослого. Подсаженный в тело трехлетней малышки, пытался развивать привычную активность. А ребенок-то пока к этому не привык. Можно поставить мотор от Ягуара на Запорожец. Но привыкать к такому миксу придется долго. Ничего, она справится. Всегда справлялась. А еще есть привычки, вкусы, характер. Когда последние 30 лет ты командуешь людьми, тебя слушаются беспрекословно, твои приказы выполняются, стоит только пискнуть. Ты к этому очень быстро привыкаешь. А сейчас твое мнение никого не интересует. Ты просто живая кукла. Тебя любят, заботятся, тетешкают, тискают, выполняют твои желания в меру разумения. Но и только-то. А вот серьезно слушаться. Софья быстро поняла, что единственный доступный ей метод воздействия сейчас — слезы. Не истерика, нет. Истеричных детей в любые времена сначала шлепают, а потом слушают. А вот именно что тихие, горькие слезы. Кстати, это тоже был плюс, и немалый. У этого тела получалось красиво плакать. Раньше Софья в жизни не рыдала, еще и потому, что чревато было долгими последствиями. Опухало лицо, надолго краснели глаза, в носу зверски хлюпало еще сутки. В этом теле так не было. И можно плакать в волю, когда ничего не распухает. Только слезинки бегут по щекам. И Софья уже этим пару раз воспользовалась, когда требовала псалтырь, и когда нянька застала ее, прыгающей на месте, и попыталась уложить. Тогда Софья отвоевала себе свернутый в жгут платок на скакалку и продолжила занятия. И еще через пару часов снова и снова. Пока еще плана у нее не было. А что можно планировать из таких мелочей, которые прорываются? Хотя пару раз...
«Царь-батюшка твой на охоту поехал. Царица-матушка глаза проглядела ожидаючи. В тягости она сынка родить мечтает».
Интересно, у этой девочки правда отец царь? Выкристаллизовывалось много интересного. Первое, она в России или на Руси, один черт. Второе, она достаточно высоко на иерархической лестнице, если и правда царевна. Хоть гусей пасти не придется.
Третье, информации катастрофически мало,
а выкачать ее сложно. В основном из-за сопливого возраста реципиента. Сомневаетесь? Попробуйте придумать ситуацию, в которой вы серьезно и вдумчиво объясните трехлетнему ребенку политику партии и правительства. О курсе доллара поговорите, да серьезно так, вдумчиво. Не получается? А вдруг поймет? То-то и оно. Будь ты хоть семи пядей во лбу, но пока говорить не научишься, всерьез тебя не примут. Да и потом помолчать придется. Судя по языку, по одежде, по письменности, Софья сейчас была где-то глубоко в русской истории, уж точно до европейского платья, то есть до Петра. А как тут будут объяснять неожиданную гениальность ребенка? Вариантов два. Или дьявол, или Бог. И лучше второе. Вот если откровение снизошло, или Богородица чихнула. А если нет? Инквизиция, которая вроде как сжигала всех. Или топила. Или просто в монастырь запрут. Ни тот, ни другой вариант Софью не устраивал. Автор знает об отсутствии инквизиции на Руси. Не знает Софья, которая забила гвоздь на историю родной страны класса с третьего, то есть абсолютно. Значит, нужно бойко и смело тараторить молитвы в любой момент и при любой погоде. Учим, девочка, учим, а заодно пытаемся не рехнуться с тоски в условиях жесточайшего информационного голода, пока сидим в карантине. Интересное случилось на четвертый день. В комнату вошла женщина лет 35-40, богато одетая, поверх того же сарафана, который был явно сшит из более дорогой ткани, чем у Марфы. На ней было нечто вроде длинного, красного. Софья даже не знала, как обозвать эту одежду. Потом она уже узнала, что это опошень и душегрея. Потом. А пока она просто впитывала весь облик женщины. Явно на показ богатые здоровущие пуговицы, закрытые волосы, белый платок, круглая шапка на голове, расшитая чем-то вроде жемчуга и отороченная мехом. Длинная одежда. А еще лицо, набеленное и нарумяненное. Так что Марфа показалась недокрашенной. Косметикой тут явно не пренебрегали. Темные глаза женщины смотрели пристально. Накрашенные губы ласково улыбались. Но Софья чувствовала под этим что-то гниловатое. Как будто под зеленым лужком скрывалась глубокая трясина, и не самая лучшая при этом.
Ну и возраст. Женщина была явно старше Марфы и смотрела на ту сверху вниз. Поздоровалась, даже чуть поклонилась. Софье, не Марфе.
Девочка не приминула отметить этот нюанс.
Но сама кланяться не стала. Она ребенок, это первое.
Она не знает, надо или нет, это второе.
Если она царевна, то вроде как кланяться не должна.
Нет?
Да и тетка бы поправила.
Так что Софья булькнула нечто вроде
«дасть»
в переводе на русский «здрасте» и опять уткнулась в псалтырь.
Марфа тоже поклонилась, только низко.
Тетка оглядела ее с ног до головы, выдержала паузу и заговорила. Софья тут же насторожила ушки и принялась впитывать, с грустью отмечая, что говорить ей пока еще рано.
Филолог бы отметил многое: обороты, построение предложений, фразеологизмы, неологизмы и прочие измы. Софья же выделила для себя главное — плавность и темп.
В бытность свою бизнес-леди Софья говорила абсолютно по-другому. Какие там красивости, какие там перекаты, какие там вокруг да около. 21 век бешено ускорил темп жизни, и темп речи подстроил под него. «Эй ты, шевелись, подними зад! Какого ты икса тут делаешь? Живо!» Если сейчас Софья заговорила бы, как привыкла. Были свои плюсы в состоянии трехлетки. С ребенка даже лет 5-6 можно бы уже спрашивать, требовать. А вот с нее взятки гладкие.
«Не знаю, я еще маленькая».
«Какие претензии?» Но прислушиваться Софья не забывала. «Вежливость. первое оружие вора, а информация — первое оружие любого бизнесмена. Анна Никифоровна Лобанова-Ростовская была довольна. Царевна Софья выздоравливала. Медленно, но уверенно. И это было хорошо. Да, царевна не царевич. Но к чему царице лишние переживания сейчас, когда она в тягости? И так царь-батюшка на нее чуть сердит. Наследника долго родить не могла. Был царевич Дмитрий, да помер, годика малышу еще не сравнялось. А потом начала рожать, да все дочерей. Пока царевича Алексея родила, двух девок принесла, да потом еще двух. Сейчас опять в тягости, и бабки сказывают, что мальчик должен быть. Да только Анне это сомнительно. Мальчики, они от крепкой мужской любви рождаются. А откуда тут взяться любви-то этой? Чай всем известно. Любил Алексей Михайлович девицу. Да только не ту, на которой женился. Приглянулась ему Ефимия Всеволжская, дочь помещика Федора. И хороша собой девица была чрезвычайно. Глаза, что васильки, коса, сноп золотой. Да вот не приглянулась она царскому воспитателю, всесильному тогда боярину Борису Морозову. Приказал он так затянуть бедной девушке косу, что та упала прямо перед женихом. Обвинил в падучей болезни и сослали бедняжку от двора. Уж года три, как умерла она. Царь был безутешен несколько дней. Но потом хитрый воспитатель нашел, как его развеять. А там и взошла в верхние хоромы дочь боярина Милославского, Мария Ильинична. Всем хороша. И бела, и румяна, и умна. Да вот только не любил ее молодой царь. Вот и не рождались у них дети. А еще шептались в тереме, что знает царица про свой грех перед Ефимией. Замаливает его усердно. Да только не простила ее оболганная красавица. За боль ее, за муки будет рожать царица одних девок. Недаром в год смерти Ефимии родилась у царицы царевна Софья. Слухи ходили, что молилась тогда царица. И если бы родился мальчик, знала бы, простили ее. А нет, родилась царевна Софья. И зато царица любила ее меньше прочих детей за свои разбитые надежды. А ведь известно же, что на чужой беде своей радости не построишь. Вот и когда девочка упала в горячке, ухаживала за ней только кормилица да постельница Груня. но, кажется, девочка выправляется, а это хорошо. Царь-батюшка хоть и милостив, но деточек своих любит, и ежели покажется ему, что не доглядели за доченькой, лучше бы тут на свет и не родиться. Хорошо, если со двора сгонят, а могут ведь и в монастырь сослать, и вся семья в немилость впадет. Подробно расспросив кормилицу, что да как с девочкой, княгиня решила, что лучше бы продержать малышку еще дней 5 в комнате. Мало ли что. Попробовала погладить Софьюшку по головке. Но малышка увернулась и топнула ножкой.
«Нет!»
Княгиня так и ахнула. Протянула руку взять девочку за ручку. Но удостоилась еще одного злого.
«Нет!»
Кормилица, тоже слегка ошалевшая, опомнилась и быстренько заслонила девочку, объясняя, что Софьюшка чай устала, и вообще спать ей пора, так что... Княгиня хмыкнула, подозревая кормилицу в самом худшем, а именно... в настраивании против нее царского чадушка. Но задерживаться не стала и вышла вон. А кормилице на миг показалось, что Софьюшка смотрит княгине вслед острым, нехорошим взглядом. Да, глупости все это. Какой там взгляд у 3-летнего ребенка? Свет так блеснул, вот и почудилось. И Марфа захлопотала вокруг своей девочки. Софьюшка принимала все заботы с улыбкой, даже пыталась благодарить. Да, нет... Все ей почудилось. Просто дети ведь знают, кто любит их, кто не любит. Вот и не пошла малышка к княгине. Бывает такое. Софья понимала, что зря так поступает, но и поделать с собой ничего не могла. Детская реакция была однозначной — тетя хорошая. А вот реакция самой Софьи... Нет, тут все было не так просто. Было в княгине второе... И третье дно было. И иметь с ней дело не хотелось. Во всяком случае, подпускать близко к себе. Не всегда хороший тот, кто угощает вас плюшками. Княгиня явно завоевывала детские симпатии. А вот с какой целью она это делала? Чтобы остаться при дворе? Что-то получить для себя? Протолкнуть какую-то идею? Неизвестно. И пока известно не станет, лучше с теткой не связываться. Если бы Софья знала про донайцев дары приносящих, она бы употребила эту фразу. Но с классикой она также не дружила. А вот Марфа... Женщина явно была привязана к Сонечке и ухаживала за ней со всей душой. Если бы получилось ее оставить при себе, личной прислугой, и ту девочку, которая помогала ей ухаживать, надо бы подумать. Софья отлично знала, что любое дело начинается с двух вещей – идеи и команды. И если первой у нее еще не было, то вторую она уже начинала подбирать. Свои люди пригодятся везде, чем бы она ни занялась, а она... Займется. В этом сомнений у Софьи не было. Но пока пришлось провести в заперти еще 5 дней. Молиться или стать псалтырь, привыкая к незнакомым буквам и удивляя Марфу своим бережным отношением к священной книге, заниматься физкультурой и слушать сказки, раскручивая Марфу на рассказы о батюшке и матушке и набирать информацию, а еще сожалеть, что ничего не знает по истории родной страны. Так, что-то намоталось по дороге, но мало, мало, мало. И радоваться, что она жаворонок. Будь она совой, давно бы загнулась от такого режима. Кто не верит, пусть попробует вставать с первыми петухами и ложиться с закатом. Керосина тут еще не изобрели, а портить зрение при свечах Софья не собиралась. До ближайшего окулиста было не весть сколько лет, так что придется себя беречь. А именно глаза, зубы, волосы, кожу. В этот раз Софья намеревалась жить и радоваться жизни. И лучше начинать следить за собой с детства. Ровно неделя. Ровно одна. Клятая неделя понадобилась Софье, чтобы серьезно задуматься. Как жить? Ее таки выпустили из карантина. И она поняла, что задыхается. Софья просто умирала в душной атмосфере терема. Душной, кстати, в обоих смыслах. И окна, в которые с большим искусством были вставлены мелкие разноцветные стеклышки, почти не открывались, не дай бог кого-то простудить. И сама атмосфера, пронизанная строгим распорядком и миллионами правил, давила на свободолюбивую женщину. И это еще было мягко сказано. Из терема женщинам хода не было. Исключений было два. На кладбище и в церковь. Кстати, домашнюю. Не дай бог на улицу выйти. Страшное случится. Метеорит упадет, ворона нападет. Так что либо церковь Спаса Нерукотворного, либо церковь Воскресения Славущего, либо Великомученицы Екатерины. На выбор. Привыкшая к тому, что за день можно намотать не один десяток километров по городу, а то и съездить в несколько городов или стран, Софья просто задыхалась в ограниченном пространстве. И ведь остальным ничего не было нужно. Они так жили, еще и радовались. Тосклива была жизнь теремных затворниц. Каждое утро начиналось с молитвы, и каждый вечер заканчивался именно ей. Всем кагалам. Иного слова Софья уже подобрать не могла. Бабы направлялись в крестовую или в молельную. Причем царицу ставили за специальной занавесью. И молилась она там, отдельно от всех. Туда же запихивали и царских детей с няньками. Две молитвы в день были еще развлекушками. Вот в праздничные и выходные дни молились три раза в день. И уже не в домашней крестовой, а шли для этого в храм. Опять-таки царицу, да и детей для этого важного дела отгораживали так от народа, что даже ветер не долетал. Софье казалось, что если бы окружающие могли, они бы запихнули всю царскую семью в коробку и вытряхивали только по торжественным случаям. Шли в раз и навсегда установленном порядке. Впереди топала важная барыня, за ней крайчая, потом четыре девицы, боярышни, с восковыми свечами для освещения пути. За ними сама царица с посохом в руке, в сопровождении двух боярышень. И одна из девочек несла над царицей здоровущий солнечник, он же зонт обыкновенный. Завершала весь этот бутерброд еще одна дворовая боярыня. Это еще не считая всякой мелочи, которую несли следом, типа подножия. Царица ж не может на пол встать. Только на что-то еще. Опахала и еще какой-то гадости. Софья не вникала, что именно еще таскали в церковь без малейшей пользы для дела. А что касается царских детей, им даже не позволяли ходить самостоятельно. Софью все время порывалось носить кормилица. А потом и княгиня Анна. Но Софья была неумолима. Слово «нет» удавалось ей с каждым разом все лучше и лучше. И она решительно не желала, чтобы к ней прикасалась Анна Никифоровна. Пусть вон других чадушек таскает. Мымра. Сама же девочка. Ноги развивать надо. Почему дети и мерли, как мухи? Тепличные условия еще никому пользы не приносили. А детей было...
первой и лучшей Софья считала себя.
А почему бы и нет? Еще одна переселенка тут вряд ли найдется.
Да,
нескромно. Но скромной Софья никогда и не была.
Была царевна Евдокия. Вялая девочка 10 лет. Крупная и полная, но медлительная и не слишком подвижная. Была царевна Марфа, копия матери, темноволосая и яркая, чуть более живая и проявляющая интерес к Софье. Был старший брат Алексей, слегка заторможенный 6-летний мальчишка, с воспитателем Федором Михайловичем Ртищевым, и старшая сестра Анна, 5-летка, в которой Софья пока не видела ни талантов, ни задатков. Справедливости ради, не видела она их и в царевне Екатерине, которая родилась годом позже нее и пока еще даже ходить толком не могла. Откуда-то из прежней жизни Софья помнила, что девочки развиваются быстрее мальчиков, так что ей это резко не нравилось. А про царевну Марию, родившуюся в январе 1660 года, рано было и думать. Так, кулек с ушками, лежит и мяукает. Что в ней интересного? Софья положила себе поближе познакомиться со всеми детьми, но пока это плохо удавалось сделать. После молитвы приходили справляться о самочувствии царицы от царя. Как правило, государыня-матушка... Софье приходилось делать над собой явственное усилие, но выбора не предоставляли. Мать значит мать. Отвечала, что здорова и молится о наследнике. Сам царь, конечно, не являлся. Не положено. Отмолившись с утра, трапезничали. Вот что касается стола, тут Софья не могла пожаловаться. Кормили много, вкусно. Хотя и не похоже на бессмертного Ивана Васильевича, но действительно... Ни черная, ни красная икра за деликатес не считались. Так что девочка с удовольствием наворачивала их полной ложкой. Но за своим питанием строго следила. Чистить зубы тут было не принято. Но Софья полоскала рот и старалась хоть как-то следить за гигиеной. Позавтракав, царица и ее свита отправлялись в светрицу. Шить, вышивать, расшивать. Нет, а чем еще бабе заниматься? Немногому жену мне надо научить. Меня любить, молиться, прясть и шить. Нет, а что еще бабе надо? Женщине вредно много читать. Потом она начинает думать. Женщине вредно много думать, потому что потом мужчина не кажется ей властелином мира. Тьфу! Патриархат!
Хочу к амазонкам. Лучше без трусов на лошадь, чем в тереме в шести одежках. Увы, выбора не предоставлялось. Бабье царство правило бал. Казначеем была женщина, слугами были женщины. Мужчин допускали считанные единицы. И в таких годах, что женщины их уже не интересовали в принципе. Как дядя Федя, учитель Алексея, как священники, с холодными рыбьими глазами, заискивающие перед царицей и называющие ее государыней-матушкой. Потом шла бедня. После обеда царица отдыхала какое-то время, а потом либо шла в светрицу, либо разбирала челобитные, занималась делами, принимала гостей, разговаривала с другими женщинами. И так изо дня в день, изо дня в день. Рехнуться можно. Софья тосковала о свободе, о пролюбимого и нежно обожаемого Мерседеса Макса и вспоминать не хотелось. Слезы на глаза наворачивались. Но кто сказал, что нельзя извернуться и здесь? Машину ей, конечно, не построить, но не сидеть же постоянно на попе в тереме. Даже если вас съели, у вас есть два выхода. А можно ведь еще и устроить слопавшему вас язву с прободением. Вариантов оказалось два. Первый и самый легкий. Ты, Сонечка, живешь кактусом в тереме и радуешься жизни. Жива — это плюс. В минусе то, что царских дочерей замуж, оказывается, не выдают. В монастырь можно, а вот замуж — никак-с. Ибо все, кто не цари, те холопы, а за холопа царевну выдавать нельзя. Небеса на землю рухнут. А тот скромный факт, что царям Романовым два поколения, никак на дело не влияет, да. Хотя возможно, что цари не роднятся в своей стране еще и поэтому. Бунт в России. Не забываем. На Руси и никак иначе. Почти национальная традиция. А если у кого-то из бояр появится возможность претендовать на трон для сыночки, деточки царской сестры или тетки. Как говорила Софьина знакомая из Одессы. И таки шо? Вы верите, что они не потянут руки к короне? Ну-ну. а на сватовство из Европы рассчитывать не приходится. Вот, к папашиной сестре сватался царевич. Вальдемар, кажется. Споткнулись на религии. Не хотел мужик идти в православие, а девчонку не собирались отдавать католику. В итоге сопли и слезы, плюс расстроенная свадьба и союз. Тетка Ирина до сих пор на всех волком смотрит. И где гарантия, что это не повторится? Или что посватаются к Софье? Неубедительно. Значит, сидим на попе ровно и получаем неудовлетворенность жизнью во всех смыслах. Умственно, духовно и физически. Но жива. Второй и наиболее тяжелый. Ты, Сонечка, берешь свою судьбу в свои руки и начинаешь постепенно ломать устоявшееся мировоззрение. В плюсе тут только перспективы. То есть, если бы да кабы, да еще бы и грибы. Пока у тебя ничего нет, только желание действовать. Что тебя ждет на этом пути, тоже не ясно. Знаний истории — ноль. Возможностей — ноль. Даже разговаривать пока получается откровенно плохо, так что... Обидно, да? Знала бы. Попросила бы соседку по палате хоть что-то рассказать. Но кто же мог подумать, что это не бред сивой кобылы? Одним словом, на втором пути в активе только желание. Даже шишки, которые можно огрести, пока еще не просматриваются. За недостатком информации. Все остальное в пассиве. И что же выбрать? Естественно, Софья выбрала второй путь. Здраво рассудив, что сесть ровно на попу, она всегда успеет. До 5 лет она по-любому ребенок, так что может многое, и с нее не спросишь. И надо в этот период успеть. Ох, надо. Третий вариант Софья даже не рассматривала. Нет, чисто умозрительно она могла бы извернуться, сгрести в карман побольше золотишка и удрать. Думаете, не потянула бы? Это вы плохо о ней думаете. Софья и не такое смогла бы. Но здесь она царевна. В любом другом месте. Просто девчонка. И с ней могут сделать что угодно в рамках сегодняшнего мировоззрения. Это в кино про мушкетеров Мари де Шеврес могла разъезжать по полям и лесам с одной служанкой. А вот в России... Софья сильно подозревала, что до первой же шайки на дорогах ее квест и продлится. Ведьмой она не стала, молниями швыряться не может. Автомат Калашникова с ней не переместился, так что... Упс! Нет, бежать глупо. В другом месте лучше не будет. А вот улучшить это место запросто. Ну, не совсем уж, но поработать с этим вопросом можно и нужно. Итак, с чего начинается любая кампания? Наполеон говорил, что для победы ему нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. За что и поплатился. Софье для победы нужна была информация. Информация и еще раз информация. А деньги будут. Да будем. Но надо знать. Как можно получить информацию в царском тереме? Наблюдением и ушками на макушке. И вопросами верной кормилице, которая не отходила от девочки. За кормилицу Софье пришлось выдержать первое сражение намного раньше, чем она намечала. Как только малышка выздоровела, и Марфу, и Груню попытались удалить от девочки. Сначала днем, официально и под предлогом: «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?» Куда там? Вцепилась и в слезы.
«Нет, не усю! Не усю!»
«То есть нет, не хочу, не пущу!» «И даже смертельное оружие!»
«Бяка! Кака!»
И пальцем в сторону княгини Анны потыкать. Естественно, номер не прошел. Марфу попытались убрать. И Софья устроила маленький локальный Армагеддон, отлично понимая, что возвращенная Марфа и приближенная Груня будут ей благодарны. А вот те, кого к ней приставят сейчас, будут благодарны только Анне Никифоровне. Когда в ее покои вошли несколько совершенно посторонних девиц, Софья попыталась потребовать Марфу и Груню. Девушки не обратили внимания, продолжая сюсюкать и умывать малышку. И Софья поняла, что надо действовать. Ее слуг явно удалили. А откуда эти? Лобанова-Ростовская подсуетилась. И где они были, когда девочка болела? Нет, ей такие не нужны. Ей нужны верные. Сначала-то Софья пыталась понять, кто и где, а вот потом, когда одна из девушек обмолвилась, что, может, не стоило так-то убирать кормилицу от ребенка, не слишком ли Анна Никифоровна? Вот тут Софья взбеленилась по-настоящему. «Значит, так?» «Не хотел ребенок по-хорошему. Будет по ее?» «Немного ли княгиня на себя взяла?» «Урою!» «Какое оружие доступно ребенку?» «Да самое простое. Софья отказалась одеваться, умываться, идти в церковь. сидела и плакала. Увещевания княгини Анны привели только к словам:
«Бяка! Злая!»
в ее сторону и метко запущенному софьяновому мячику. Сколько там сил у трехлетнего ребенка, даже синяка не будет. Но в лицо она таки попала, только бубенчики внутри звякнули. А что, аналог пощечины. В итоге ребенка одели насильно и потащили в церковь. Торжественный выход Софья не испортила, не дали. Хотела было поговорить с матерью, но не подпустили. Княгиня явно рассчитывала, что ребенок переключится, забудет обо всем, а там и смирится. Ага, хвост тебе об стенку. Первое сражение Софья проигрывать не собиралась. И ехала до церкви на руках у белой боярыни в плане страшной мести, общипывая ей воротник и кидая жемчужинки и золотое шитье на пол. «Заречешься, зараза, меня руками хватать!» А вот в церкви Софья устроила шумный рев. Сначала шумный, чтобы мать внимание обратила еще до начала богослужения. А когда к девочке обернулись четыре женщины, явно главные тут, принялась реветь тише и требовать Марфу и Груню. Естественно, замолчать инцидент уже не получилось. Соня рассчитала все правильно. В любом тереме не без подводных течений. И не может Анна Никифоровна всем нравиться. Кто-то да не упустит возможность подпустить ей шпильку. Это оказалась симпатичная светловолосая женщина лет 30 на вид, которая, явно поняв, что требует ребенок, приказала Лобановой Ростовской вернуть девочке кормилицу, а пока привести постельницу, чтобы ребенок не ревел в церкви, пусть успокаивает. Анна Никифоровна скривилась, как от лимона, но кого-то послала за Груней, явно рассчитывая, что истерика продолжится, и можно будет девчонку потом убрать. Куда там? Стоило Софье увидеть Груню, как девочка тут же усилием воли прекратила слезоразлив. Влезла на руки, прижалась, расцвела улыбкой и позволила себя покормить. Девчонку, той еще и 15 не было, тут же повелели оставить при царевне. За столом Софья вела себя замечательно, но только когда Груня была рядом. А стоило появиться Марфе, как вообще засияла ясным солнышком и вцепилась в обеих женщин, так что оторвать бы сразу и не получилось. Остальное прекрасно сделала Марфа. Тетка была умна, Просто раньше у нее зацепиться возможности не было. Отработала кормилицей 3 года и свободна за ненадобностью. С шубой, с деньгами, с почестями. Но уже не при царевне. А тут она принялась работать переводчиком при Софье, объясняя, что девочка де хочет ее в нянюшки, а Груню в служанки. Потому как ухаживали во время болезни, заботились. Да и вообще дети чувствуют, кто их больше любит. Оставили. А Марфа уже повыгоняла из покоев Софьи всех лишних девиц, оставив только ту, проговорившуюся, и то с позволения Софьи. Да, ребенок. Да, царевна. Но и это уже не так мало. А вот теперь, когда есть база, когда можно не ждать предательства в собственной спальне и спокойно тренироваться, читать псалтырь, все больше осваивая алфавит, и развивать доставшееся тело, вот теперь и информацию об окружающем мире можно собирать. И девочка принялась за работу.